Здравствуйте, друзья, на дворе вторник, это «Полный контакт», Владимир Соловьев.
Это «Полный контакт», фа-та-та-фа-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-
доброе утро. Коль, я понял, у вас там хорошее настроение.
Да, Коль, давай договоримся сразу. Я тебя очень прошу, не называй меня Димон.
Я тебя буду называть Вован.
Ну, ты меня и так регулярно так называешь, и я не обижаюсь. Ну, просто...
Вообще, слово Вован еще есть в российском лексиконе?
Конечно. Мало этого, тут была опубликована фотография... 1963 год, 19-летний Билл Клинтон жмет руку президенту Кеннеди.
Да, знаю такую фотографию, да.
Поэтому мне в Твиттере тут же пишут. А никто не знает, какая судьба мальчика, которого Путин поцеловал в живот. Я честно пишу, работает послом в Китае.
Мне главное в твоем этом нравится слово «честно».
Ну, а, конечно, честно, но при том с таким красивым намеком, потому что дочь Кеннеди, ведь, как я понимаю, сейчас пытается назначить послом в Японии.
Ну, таких политических назначений тут много.
Да миллион, естественно. Я просто подумал, все-таки как у вас все в Америке коррумпировано, то ли у нас?
Не говори, да. Так что там, подожди, прочим, коррупция, что там с Димоном-то?
Да это, слушай, это просто, знаешь, это трагедия. Вот реально говоря, это уже стало настолько не смешно, что стало трагедией.
Ты меня пугаешь.
Нет, ну в том плане, что регулярно вспоминается знаменитая фраза. Иногда лучше молчать, чем говорить. Иногда лучше жевать, чем что-то делать. Иногда некоторым лучше ничего не писать. Знаешь, вот, с обращением. Ну, нельзя так подставлять своих руководителей некоторым.
Да, нельзя.
Нельзя. То есть, это запредельно. Это все ужасно печально.
Да, согласен.
Ну, конечно, в принципе, удивляет стране отсутствие любой культуры, в том числе и политической. Но, Коль, вот мне очень понравилось в газете «Известия» вчера, 1 апреля, но я не думаю, что это было хоть как-то связано с Международным днем, так широко отмечающим в России, по глубокому убеждению каждого отмечающего, так как вокруг него все дураки. Рамзан Ахатович Кадыров, президент Чечни, или руководитель Чеченской республики, написал очень любопытную такую статью, которая вызвала широкий отклик, где пишут, что вот как-то нехорошо то, что люди, обладающие государственными секретами, по завершению своей службы вдруг оказываются за границей, они, очевидно, являются носителями секретов. И приводит пример Бориса Березовского, Касьянова, Немцова, если я правильно понимаю, Кудрина, наверное.
Ну да, вообще... Действительно, вчера он опубликовал эту статью, и она действительно вызвала немалый интерес. Там есть очень много интересных моментов в отношении этой статьи, которые можно обсудить. Но мне кажется, здесь... Ты знаешь, ты с ним встречался, с Кадыровым.
Да.
Я с ним встречался однажды, и вообще уже совершенно очевидно, что человек яркий, незаурядный, умный. Можно много и неоднозначный, безусловно. Но вот у меня полное впечатление, что он эту статью не писал. Это не язык, на котором он говорит. Это не язык русский, на котором он думает. Это тоже вот очевидно, что кто-то писал эту статью.
Или, по крайней мере, очень активно редактировал.
Да.
Как это называлось потом, раньше? Литобработка, да, это раньше называлось?
Мягко говоря, да. И потом у меня там одна фраза задела сейчас, прежде чем мы поговорим.
Это про стилистику там... Киссинджера и Бжезинского?
Нет. О том, что он верит, что выше прав человека есть интересы государства.
А так это же самая принципиальная фраза в этой статье.
Да, и вот мне, честно говоря, может быть, я что-то не понимаю в своем мировоззрении, что-то не так, но услышать от лидера чеченского народа, чьи права на протяжении последнего полувека многократно нарушались ради интересов государства, вот такую фразу было очень странно.
Глубоко.
Вспомнить население чеченцев, которые делают в интересах
глубоко государства. Глубоко копаешь. Молодец.
И разделение там, соединение их с другими, так сказать, помнишь, Чечено-Ингушетская республика была и так далее. Переименования бесконечные, которые подвергались их города и так далее. В интересах государства же все делалось. Поэтому вот именно в этих устах, мне кажется, эта фраза звучит, мягко говоря, странно. Вот. Но это к слову о стилистике, ты прав. Это вопрос о стилистике, о том, что, может быть, сам он, а Кадыров, эту статью и не писал, вот прямо сидя строчкой, строчку за строчкой.
Ну, там могли быть Кадыров... высказанные мысли.
Ну да. Но идея, безусловно, вызвала большой интерес. Я так понимаю, что очень противоречивое мнение по поводу этой идеи, и не только в общественном мнении, но и среди представителей российской власти. Действительно, говорят, так-так, вот Лужков, который знает все и вся, там...
А, ну, давай подумаем, какие могли быть утечки. 5-5-3-3 вести. Считаете ли вы, что для ряда государственных чиновников, являющихся носителем тайн, должна быть ограничена свобода перемещения за пределы нашей Родины? Ну, вот смотри, например, Борис Березовский, который был депутатом Госдумы и был заместителем руководителя Совета Безопасности. Его знания и связи с представителями чеченских бандформирований там, были чеченских не по национальному признаку, а по территориальному, были уникальны, правильно? И связи с сепаратистскими, как называли тогда эти, но откровенно бандитскими лидерами. Поэтому, конечно, ясно, что представителям западных разведок он мог их все сдать.
Но он также мог и сидеть в Москве и воспользоваться электронной почтой.
Сейчас до этого дойдем. Но сдать, то есть, мог без проблем. При этом мы четко понимаем по несчастной судьбе погибшего Долматова, покончившего с собой в Голландии, что спецслужбы проявляют большой интерес ко всем нашим беженцам.
Ну, спецслужбы проявляют ко всему интерес, безусловно.
Это разные вещи. Но здесь его вполне конкретно Долматова прессовали в центре беженцев.
Ну, я, честно говоря, не очень следил за этой историей, но он же какой-то был ракетный инженер, насколько я помню.
Ну, конечно, да. А затем, ну, смотри, да, Лужков. Юрий Михайлович Лужков бесспорно знает все о размещении стратегических объектов в Москве.
Ну, желательно ему бы знать, когда он был мэром, по крайней мере.
То есть он бесспорно об этом знает все?
Да.
То есть, значит, тоже мог передать. Касьянов. Премьер, который, соответственно, обладал уникальной информацией, имеющей отношение к финансированию военно-промышленного комплекса, секретным статьям бюджета, местонахождению военных заводов, бла-бла-бла. Тоже все, правильно?
Да, ну Касьянов, по-моему, ведь не уехал никуда. Или вообще речь идет о том,
нет, а речь идет не только уехал, а чтобы выезжали даже.
Чтобы даже выезжать нельзя.
Ну, конечно.
А как же даже вот
сейчас, один... Сейчас до этого дойдем. То есть тоже, да, носители секретов?
Да, да, безусловно.
Ну, давай посмотрим, например, Рамзан Ахатович Кадыров.
Да.
Является носителем секретов?
Я уверен, огромного количества формальных, конечно, и неформальных. Да.
Все, что происходит в республике, знает. При этом напомню, что только что вернулся из Эмирата Дубая, где принимал участие, и там его конь...
Ну да, сказка. Но он государственный деятель, конечно, он едет по миру, безусловно.
Но он выезжал.
Выезжал и выезжает, да.
Коля, у меня есть остроумная мысль. Ты же сказал, могут воспользоваться электронной почтой, могут им подложить женщину, могут им подложить мужчину. Могут мальчика, могут девочку. Это спецслужба, это кошмар. У Высоцкого все описано. Ты, мол, проверяй.
Согласен. Да. Да. Так, к чему ты клонишь?
Может, их сразу расстреливать по окончанию службы?
Помнишь, где-то доживем до понедельника? Нет, как это? С понедельника начинается в субботу. На секретном документе было написано перед прочтением...
Съесть. Да.
Поэтому, может быть, действительно, перед тем, как им сообщить секретные информацию... А кто им будет сообщать секретную информацию?
Тот человек, который будет расстрелян немедленно после сообщения секретной информации, была такая секретная, что сообщивший ее покончил с собой.
Ну, кто-то должен оставаться носителем этой информации.
Нет, мы же хотим, чтобы информация не утекла.
Ну, этот кто-то должен сидеть, я не знаю, в каком-то бункере, не имея...
Посадим.
...ни связи, ни электронной... И никому не рассказывая об этом. Но если он никому не рассказывает, то воспользоваться этой секретной информацией даже в интересах защиты государства тоже нельзя.
Ну почему? Иоанн Васильевич Грозный эту проблему решал просто.
Так, как? Вот Купский сбежал и...
Да не, ну сбежал тяжело, а так глаза выколоть, язык отрезать и пальцы отрубить.
Ну да, да, тоже верно. В общем, так можно, конечно, пойти далеко.
А с другой стороны, вспомним генерала КГБ Калугина, который сбежал. Вспомним, какое количество бывших российских министров, а в том числе министров финансов Московской области, похитив денег, сбежали и живут в США.
Безусловно, можно вспомнить, сколько лидеров бывших, в том числе советских, постсоветских стран живет сейчас в России, сбежавших.
И в Белоруссии, да.
И в Белоруссии,
да. Да, да, тоже есть такое.
То есть, на самом деле, это не только, наверное, российский феномен, это скорее феномен определенных политических систем, где бывшие лидеры пытаются сделать ноги как можно скорее из той страны, которую недавно еще руководил.
Вот еще говорят, представляешь, появился интернет. Это вообще страшная вещь. Говорят, с помощью него можно информацию передать.
Не говори, электронная почта.
Ох, это вообще ужас.
Американский Google, да, который даже...
Мне понравилось, сегодня на пакете увидел надпись. Я что, знаешь, восхищают меня дурацкие надписи. «Почта России, мы меняемся для вас». А я-то, наверное, думал, что Почта России должна для меня доставлять что-то. Нахрена мне их изменения? Мне нужна от них доставка. Как зато вчера пакет, московская «Динамо» даже обыграла СКА «Питер». А сидел, знаешь, там руководство «Газпрома», и было ясно, что не все мечты сбываются.
Но это, наверное, какая-то очень кокетливая надпись у Почты России.
Да ну просто бред.
Молодая девочка просто меняется для нас.
Да мы хорошо хоть не изменяем для вас. Почта России, мы меняемся для вас.
Просто какой-то карнавал Почты России. Вот. Но на самом деле вопрос, я думаю, что... Мне поразительно, что вот эту идею стали всерьез обсуждать, там уже законопроект, типа кто-то в Думу предложил, кто-то от него пытается отказаться. Ну, в принципе, то есть вообще такое общее мнение, что вот российский чиновник, он готов продать все, да? Типа вот, как только ему достают секреты, то есть огромная опасность того, что он уедет за границу и все расскажет. Они что, заведомые, так сказать, такие изменники родины? Пока на самом деле никто особо ничего не рассказал, насколько я понимаю.
Если посмотреть,
например, я не знаю,
последние законопроекты, которые предлагают, то складывается портрет российского чиновничества. Это человек, или вообще слуги народа, человек, идущий на государственную службу, или в Государственную Думу, или в Совет Федерации, исключительно для того, чтобы все своровать, сворованные деньги аккуратнейшим образом вывести за рубеж, там себе купить недвижимость, зарубежные счета хранить то, что не потрачено на недвижимость, и тут же торгануть секретами. Поэтому эту сволочугу мы должны не выпускать за границу, не давать воровать, не давать вывозить деньги за границу, не давать покупать там собственность, не давать вывозить туда детей на учебу, ни в коем случае не решать ему там лечиться.
Ну и ни в коем случае не разрешать им приближаться к компьютерам, мобильным телефоном и вообще средством доставки современной
связи. Вот после этого, да, какой нормальный человек захочет работать чиновником, когда к нему в обществе такое отношение?
Вот Почта России, да, пожалуйста.
Вот. Не волнуйся, Почта России тоже ничего не знает про интернет, электронную почту и быструю доставку.
Но вот действительно, а кто захочет работать в российских тогда государственных структурах на этих условиях?
Я не могу тебе ответить на этот вопрос.
На самом деле проблема-то существует во всех странах, она как-то решается. Действительно, вот в Соединенных Штатах, ну, американцы ездят по всему миру, в том числе отставные президенты и госсекретари мотаются по всему миру и
Сволочи лекции читают.
И лекции читают, и деньги зарабатывают.
Знаешь, я тут Хоффман ради выяснял, сколько стоит пригласить Клинтона с речью. Нет, они спрашивают, а на каком мероприятии? Ну, недорого. То есть фенька в том, что при желании могу вызвать Клинтона к себе на день рождения?
В принципе, да. Вопрос, на самом деле, что есть такая американская, скажем так, традиция.
Я только думаю, звать с Хиллари или с Моникой, пока не решил.
Чем дольше времени прошло со времени президентства человека, тем дешевле его гонорар, меньше его гонорар. Недавний президент стоит дороже. Так что, может быть, тебе прямо на твоего друга Буша замахнуться, с которым ты когда-то общался.
Да я думаю, там вообще без денег обойдемся.
Не знаю, он на самом деле что-что, предпринимательский там у него талант. Фу. А проявлялся периодически.
Еще как.
Который никогда в бизнесе не был. Но я думаю, что Клинтон гораздо лучший публичный спикер. Он, конечно, очень талантливый публичный спикер, слух нет.
Ну да, он даже, смог быстро Монику уболтать.
Да, тогда давай, я тебя ловлю на стой. Значит, в октябре мы увидим Билла Клинтона у тебя на дне рождения.
Но не уверен, что именно его. Я выбираю. Но ты же видишь, только ты же только что предложил Буша.
Да, младшего, да. Старшего, конечно,
младше. Уже тяжеловато, да.
Тяжеловато, хотя ты с ним все время общался.
Да, и с тем, и с другим общался. Ну да.
Ну да. Вот, но он, наверное, уже...
Господи, какой я старый. Ладно, они, я какой старый, если я с ними со всеми общался.
Слушай, а ты же, Жан, тоже носитель разных секретов?
Я не то слово. Я весь один... А группу «Секрет» вообще предлагаю запретить и уничтожить. Они вообще носители всех секретов. Ну, бит, квартет, секрет.
Да.
Но вот люди пишут, тем не менее. Ведь знаешь, вот о чем все это говорит, вот все эти песни? А, вот человек пишет, плюс 7-9-8-1-7-4-7-4-6-9-4-6-9. Он пишет, что он почему-то представитель гомосексуальной общественности. Да.
Так.
Ну, мы рады, что вы так перестали скрываться. И что вам так нравится жить, вот, будучи голубым? Вам к Милонову. Он вам объяснит весь недостаток вашего развития. Нет, но если вы ищете пару, то плюс 7-9-8-1-7-4-6-9-4-6-9. Вам, я думаю, сейчас позвонят в Питере, объяснят все по поводу пары. Судя по тем решениям, которые принимают наши руководители, они не знают даже реалий жизни, не то что какие-то секреты, пишет Сергей Иванович. Смешно, думаю, заблуждаетесь.
Не, ну, все-таки, конечно, депутатов и некоторых чиновников российских постоянно заносят. Что-то такое все-таки у них в голове происходит, и вдруг то один, то другой законопроект, то такой или сякой. Вот сейчас последняя история, что российских детей опять здесь продавали на
органы.
И опять идет из депутатов. Им что, в Думе заняться нечем? Серьезно, в стране проблем нет, что ли? Я не понимаю.
А вам что, в Америке больше некого на органы торговать? Чего вы к нашим детям пристали?
Безусловно. И ведь явно, что поезд уже ушел с этим, уже команда...
Подожди, но суть не в этом. Этот факт был или не был?
Не был. Ну, по крайней мере, информация, как ты считал, наверное, это тоже было сказано, что где-то в американской прессе мелькнули сообщения, что были такие два случая, где были запросы на органы вот этих самых погибших...
Коль, ну, не обязан это отработать. Это, здесь я не могу с тобой согласиться, потому что тема настолько раскручена. Нет, это есть некоторые телеведущие, там...
Что значит отработать, я не очень понимаю.
Которые замужем за некоторыми актерами. Ну, там с ней самой говорить не так интересно, хотя у нее есть мой телефон, если хочет, можешь мне позвонить. Я думаю, что надо говорить с ее мужем, потому что в последнее время, когда происходит обсуждение... там, этой гражданки, то звонит один из бывших Капковых, ой, простите, нынешний муж. И он, или там пишет сообщение, он за нее вступается. Поэтому лучше, наверное, сразу с ним говорить. Правильно?
Ну, значит, если муж вступается, то это дело хорошее.
Наверное. Очень хорошее, но поэтому, а я думаю, лучше... Да, лучше сразу с ним говорить. Просто вот его жена известна своей любовью к детям и защитой наших сирот и требованием, что мы их отправили в Америку. Кстати, она абсолютно последовательна в этом. Она искренне всегда говорила, что детей ненавидит, поэтому, конечно, она мечтает, чтобы всех детей из России выслали.
Слушай, а вот эта запись все-таки подлинная, да?
Ты знаешь, я думаю, что единственный человек, которому это выгодно, это вот это создание, которое любой ценой, вот просто любой ценой мечтает, чтобы о ней говорили. Вот для нее, ну, ладно, вот хорошо. Отсутствие скандала вокруг имени смерти подобно. Поэтому для нее все, что угодно, лишь бы о ней говорили. Поэтому вот что я скажу, хрен дождется.
Но на самом деле это важный вопрос ты затронул, потому что все-таки я, как человек, который занимается политикой, могу сказать, что вот, возвращаясь к началу нашей беседы про Димона, как бы ни обращали, что бы ни писали, лишь бы не забывали.
Ну, конечно. Самое страшное – это забвение. И вот это для меня, да. Знаешь, это классический вброс с целью борьбы с забвением. Все, что угодно, но лишь говорить обо мне. Это мне напоминает очень грустную историю, с которой я начну сразу после новостей. Коль, знаешь, мне вспомнилась история. Да, помнишь, да, замечательный фильм «Волшебник изумрудного...» «Wizard of Oz», да? «Волшебник изумрудного города», в котором Джудит Гарнетт пела песню «Somewhere over the rainbow». Это песня, которая стала фирменной карточкой. Дальше жизнь ее сложилась по-разному. Там были проблемы с алкоголем, и она уже скорее даже была известна как мать Лайзы Минелли. Так вот, рассказывали, как как-то раз, зайдя в ресторан, ресторан, там, много людей, и сидит Джуди Гарнетт, на нее не обращает никакого внимания, и тут заходят две уже тогда, в тот момент, популярные, даже не звезды, а такие стайлетс, то есть такие, знаешь, звезды второго уровня, и на них все начинают смотреть, их фотографировать, берут у них фотографии, и на Джуди ноль внимания.
Так.
И она в ужасе, что на нее не обращает внимания, вскакивает на стол, уже совсем не молодая женщина, сильно выпившая, и начинает петь «Somewhere over the rainbow», лишь бы на нее обратили внимание.
Вот это, конечно, очень печальная история.
Вот это то, что сейчас происходит.
Потому что, действительно, желание обратить на себя внимание. Ведь очень много людей, особенно в политике, и в СМИ, как ты знаешь, и в развлекательной индустрии, их репутация только зависит напрямую от того внимания, которое они на себе вызывают. Больше ни от чего. И вот очень часто, теряя это внимание, к которому они привыкли, люди начинают идти на очень отчаянные шаги, пытаясь вызвать это внимание.
Очевидно.
Это обычно...
Это психиатрия. То есть мне гораздо интереснее не звуковая экспертиза, а психиатрическая.
Да, а вот к вопросу о внимании, там у министра российского образования то ли это проблема, что ли?
Ты знаешь, я спросил же даже Шувалова во время интервью, то есть, а как вообще это возможно? То есть человек не имеет смысла в отставку собраться? Притом забавно, что выяснилось, что эта запись не свежая, при этом это ни в коей мере не является оправданием. Просто вот здесь совокупность, я бы сказал, факторов. Не только мат, но, а главное, прямое указание, как надо голосовать, прямое давление на своего подчиненного.
Да, на меня смотри, да. Это было забавно очень, да. Ну, а почему же это появилось, если эта запись не свежая?
Это сейчас же идет на него, там, не скажу, что не без оснований, идет на него атака. У него же сейчас идет прямой конфликт, как я понимаю, с Академией наук, очень жесткая разборка. Жаре с Малфюровым, академиком, лауреатом Нобелевской премии. То есть, ну, постоянно же, я не знаю ни одного, ну, скажем так, представителя вот этого бизнеса, который был бы им доволен. Да, то есть там критика постоянно Ливану. То есть все фракции, даже единороссы как-то, знаешь, так скрипя, но покритиковывают.
Ну да, но было просто забавно наблюдать еще и с другой точки зрения за этой историей, что это все произошло после того, как Дума приняла закон о запрете мата в СМИ.
Но вот это было до, но не страшно. Имеется в виду сам факт. То есть появилось...
Сам факт и до. Трансляция и все обсуждение появилось после этого закона. Что, в общем, как это вот, это что? Этот закон, я так понимаю, действовать тоже не будет. Но, тем не менее, вот это, так сказать, первое доказательство этого мы получили из уст ни много ни мало министра образования России. Ведь ни одной из СМИ, которые передавал...
Слушай, Коль, ну не министр же культуры?
Не, ну министр культуры России, а человек, в общем, совсем другого, я так понимаю, уровня культуры.
Бесспорно, но я сейчас о другом. Я про анекдот. Алло, это прачечная?
Я помню, да.
Теперь надо отвечать от Министерства образования.
Всю жизнь ждала этого звонка.
Да, это замечательный анекдот.
Не, но тем не менее, все-таки надо на каком-то этапе, вот чтобы, если уж работать, принимаются законы, они должны работать, те, которые принимаются, а не просто такое избранное отношение, там, то вдруг закон о неправительственных организациях принимается, их начинают проверять. Закон о мате принимается, и ничего, вот по всей стране неоднократно показывался мат из уст министра образования. Хоть одно СМИ от этого пострадало?
Да нет, конечно. Я, кстати, не знаю, какие СМИ это показывали. Коля, знаешь еще вот момент, который я не очень понимаю? Кстати, вы продолжаете голосовать, мы потом подведем итог. Как вы считаете, все-таки должен ли быть железный занавес для чиновников, ограничения их общения с иностранцами? И вообще, как государство должно защищать секреты? Ну вот нам пишут, что Сванидзе на эхе назвал тележурналиста, вас в том числе сволочами за передачу о покойном Березовском. Что вы об этом по этому поводу думаете? Во-первых, я сомневаюсь, что Николай Карлович так бы сказал. Я с ним хорошо знаком, если бы он захотел бы мне лично что-то высказать, он бы позвонил и сказал. Раз. Второй момент. Знаешь, вот вдруг стала вот эта фраза такая странная, о мертвых либо хорошо, либо никак. Вот представляешься, да? Убили Бен Ладена, и вся Америка о нем перестает говорить. Или только хорошо. Неприятно, как Бен Ладен-то. Неприятность какая случилась с Бен Ладеном. Нет, при жизни, конечно, покойный был редким мерзавцем, сволочью, подонком, виновным в гибелях миллионов, но какая неприятность, Гитлер скончался. Ну, теперь мы не будем о нем говорить плохо, да?
Да, и про Сталина надо забыть, и вообще про всю эту историю.
Про клику товарищей Пол Пота и Янг Сари. Ну, это не... Чикатило расстреляли, товарищ. Неприятность какая. Но теперь мы о нем будем говорить только хорошее, либо молчать.
Да, он типа, помнишь, как в своем анекдоте, в шахматы хорошо играл.
Великолепно.
Ты можешь хорошее сказать, да. Так нет, на самом деле ведь эта практика была в советские времена. Когда исчезал тот или иной политический деятель из горизонта, из энциклопедии вырезалась соответствующая статья о нем, из учебников изымалось все, что о нем говорилось, так... исчез Троцкий, так исчезли очень многие жертвы сталинских репрессий 37-6
Да, но годов. Только то хорошее, что о них говорилось, изымалось.
Да, изымалось любое. Да нет, вообще их просто не было. Их просто не было. Поверь мне, я учился в МГУ в 70-е годы на историческом факультете МГУ. В наших учебниках не было фамилии Сталина. Не было фамилии Хрущева. Вот персонально они не были названы. Вот, поэтому, да, вот, понимаешь...
Значит, мне повезло, я учился не на ИСТФАКе МГУ, и у нас эти фамилии были.
Не, ну у вас тоже их не было, тем более в школьных учебниках не было в то время.
Сталина не было?
Насколько я помню, нет, в нашем школьном учебнике.
Интересно.
Его не было.
А я как-то и про Сталина знал хорошо, и про Хрущева.
Нет, мы знали про Сталина и про Хрущева, я не об этом.
Нам на уроках истории о них рассказывали.
Мы с тобой не об этом мы с тобой говорим.
А вы говорили, что вы старый, Владимир Рудольфович,
в начале этого часа. Я просто к тому, что мы оба старые, но у кого-то из нас, конечно, склероз.
Я в школу ходил в период перестройки когда и гласности, когда все стало можно.
Ты это кому сейчас?
Мне, я думаю.
Я шучу. Я просто тебе комплимент. Нет, тебе, Володь.
Я? Да, я согласен, да. Я ходил уже в школу во времена перестройки и гласности, я в ней преподавал.
Не, ну на самом деле я помню, я читал лекции в университете, в МГУ, когда была перестройка, началась гласность, упоминал все эти фамилии, в том числе людей, которые погибли в репрессии Сталина, там от Бухарина до Радека, там, и для многих студентов эти фамилии там ничего не говорили.
Не волнуйся, сейчас для многих студентов фамилия Ленин ничего не говорит. Фамилия, конечно, Ульянов, но погонял и Ленин, да?
Да. Вот, но это такой период, когда о мертвых было говорить нельзя, особенно если они были опять в государственных интересах умерщвлены. Но на самом деле я не согласен с такой постановкой вопроса.
Это все бред.
Если человек занимался политикой, если человек занимался публичной работой, влиял, его решения влияли на жизнь миллионов людей, на историю страны, конечно, о нем надо говорить после его смерти тоже.
Естественно, мало это, извините, журналистика так построена. Вы обязаны, вот это произошло сегодня, конечно, вы обязаны об этом говорить.
Конечно,
мало этого, когда люди начинают, но когда еще, понимаешь, некто Познер пытается через губу заниматься нравоучениями, Познер, который говорит, что не надо говорить о погибших либо хорошо, либо никак, да? Человек, который, извини, что говорил о погибших в корейском Боинге, защищая эту атаку российских ВВС. Что он тогда нес, будучи советским пропагандистом активным? Что он нес, когда рассказывал о вводе войск в Афганистан российских и объяснял западникам, какую замечательную освободительную миссию наши войска там несут? Что он тогда-то нес? Дедушка, вы сначала покайтесь перед народом за свои многовековые подлости, а потом пытайтесь сделать вид, что у вас есть право через губу цеху что-то вещать и о чем-то рассказывать. Тем более уж тем, которые видели, как вы себя вели в присутствии того же Путина, как вы Манану Асламазян сдавали на раз. Поэтому вот не надо сказывать про честность, порядочность и авторитет журналиста Познера. Вот уж пробу ставить негде. 5533 Вести.
Николай Злобин с нами на прямой связи из Вашингтона.
Ну что?
Да, мне вот тут продолжение нашей темы
про российских
чиновников. Некто Олег в Твиттере прислал идею, что на них электронные браслеты надо надевать просто-напросто. И не на ногу, а на шею.
Мне, кстати, ужасно понравилась идея, что подозреваемые в коррупции, как это госпожу из Молочного переулка, госпожа Васильева, да, она страдает от того, что коррупционеры закупили бракованные электронные браслеты.
А как она страдает?
Они все время дают ложный сбой, что она пытается покинуть отведенный вольер, и приезжает по 4-5 раз полицейские.
Ночью, правда, не беспокоит, хоть сигналы ложные все равно идут, но днем по 5 раз ее навещают.
Не, ну ведь можно ускорить это все, можно попросить ускорить там судебное разбирательство.
Да может просто перевести в СИЗО.
Да, и все, и никаких браслетов. Или отказаться от прогулок. А что делать-то? Вот такая тяжелая судьба, а понимаешь. Не все же по 13 комнатам гулять, хочется, наверное, на свежий воздух.
Есть такое, да.
Да, но на самом деле идея неплохая. Представляешь, всех российских чиновников, обладающих секретами, на них надеть эти браслеты, ну и пускать на час на свежий воздух, вот погулять по улице.
Не, просто интересно, вообще кто... Вот, ну, знаешь, вот все ограничения для чиновников придумывают люди, которые никогда в жизни никаких шансов чиновниками стать нет.
Да, на самом деле это верно. Я еще одну вещь хочу сказать, которую, ты знаешь, я вообще, так сказать... небольшого мнения о тебе, но одну вещь глубокую ты сказал пару передач назад. Конечно. Но одну вещь ты действительно сказал, это что вот когда люди приветствуют всякие ограничения, чиновникам нельзя это иметь, чиновникам нельзя собственность иметь, там, может быть, нельзя счета иметь, им надо не выезжать за границу и так далее, и так далее, то надо ведь отлично понимать, что вот, зная российскую историю, чиновниками это не ограничится.
Конечно, вот это вот то, о чем я говорю все время.
Дальше.
Вспомни, когда я предупреждал то, что пойдет тема железного занавеса, его рано или поздно, скорее рано, чем поздно, опустят над всей страной.
Безусловно, вот вся вот эта логика российская, особенно исполнительной власти, мы знаем, она все время направлена на ограничения. И вот это не преодолеть. Если вы думаете, что это ограничится чиновниками действующими, то теперь уже речь идет, видите, и о бывших чиновниках. Хотя это, так сказать, ну, нарушение самых элементарных демократических традиций. Не говоря уже про конституцию страны, где записана свобода передвижения людей, на самом деле. Я не понимаю, почему человеку нельзя иметь счет в заграничном банке, если он честно заработал деньги. А почему нет, если там выше процент, например?
Коль, мысли же вообще...
Я не очень...
Ну, конечно, да. это все нарушает... То есть это понятно, это изначально подозрение, что человек по своей природе мерзавец и подонок. То есть это Макиавелли в реальности российских людей, ментальность которых такова, что они гласят, что человек по своей природе порочен... Там, добрые поступки он исполняет исключительно из страха наказания. То есть это все понятно. Но ведь вот еще интересно, насколько проявляется дикая, вот фантастическая ностальгия по советским временам. Ведь заметь, все ностальгируют фразу «Вот как было раньше!» И нормально же было!
Да.
И вот это раньше это что, да? Запрещение на выезд, разграничение по... Ну, а что, в советское время? Вы что считаете, что носитель мог взять и выехать?
Ну да, как ни странно, советские секреты гуляли по всему миру в результате.
Ну вот это такой, знаешь, бегом в СССР то, что происходит.
Есть какая-то замечательная совершенно фраза у Пушкина, который «наше все». Может быть, сейчас уже на втором месте в нашем все, но тем не менее, это почти наше все. Я ее не воспроизведу дословно, ты, может быть, меня поправишь, но там звучало так, что люди, так сказать, не имея надежды на будущее и, так сказать, с ужасом смотря на то, что их окружает, украшают прошлое всеми цветами своей фантазии. Вот какая-то такая мысль у него была, и я думаю, что вот это мы наблюдаем. Что люди... в общем, им не нравится, что происходит сегодня. У них в будущем они по опыту узнали, что им особо ничего не светит. А, поэтому, да, вот все в прошлое, да, как было замечательно. И мы молодые были, ты знаешь, и энергии было больше, и вообще трава зеленее, солнце ярче. И вода за 3 копейки была с сиропом, и за копейку без сиропа. Какие вот сейчас, понимаешь, цены на эту воду.
То есть, на самом деле, я понимаю, но сейчас мы договоримся о том, насколько хорошо было раньше, и ноги у девчонок были не бритые. Ну и дальше что? В советское время это как-то не практиковалось.
Вот какой удар по советскому ностальгическому настроению можно нанести такой фразой?
А, ну извини, но и так и было?
Да, я помню, какой шок на всех произвело, и в том числе в мире. Это, ну, ты помнишь, перед перестройки выставка «Советское нижнее белье», которая вам в манеже была.
И, да, по-моему, и в Монтан, когда ты же устроил выставку, да, привезли. Но это ладно, но действительно, ведь наши женщины были известны своей красотой и мохнатостью.
Ну да, и до сих пор в английском языке есть слово «бабушка», которое означает отнюдь не «бабушка». Не бабушка, вот в русском понимании этого слова, а бабушкой в американском английском языке называется такой серый платок, в котором любят ходить русские женщины. Вот его называют бабушкой, независимо от возраста. А женщина, которая носит этот платок. То есть такие стереотипы, конечно, идут из советского времени. И просто я не знаю, что поколение уже не знает советское.
Абсолютно.
Реалии растет. А постсоветские вот эти вот люди, и это же, наверное, будет увеличиваться ностальгия по советскому. Я не очень понимаю, почему, в отличие от американцев, вот я с ними живу, у них почему-то все про завтра, все как будет хорошо завтра. Приезжая в Россию, там постоянные разговоры, как было хорошо вчера. Или, по крайней мере, давайте еще выясним, что было вчера. Там вот эти постоянные разборки по поводу Сталина, на который уходит огромный, так сказать, потенциал и нервный, и интеллектуальный российской политической элиты, меня постоянно удивляет. Вот. И разборки с прошлым. Постоянно Россия постоянно борется со своим прошлым. Вот, может быть, что-то не в порядке с Америкой, но Америка этим не занимается. Европа тоже этим особо не занимается.
Но кто хочет сказать, что в Америке любой может взять и уехать? Вот любой бывший президент может ездить куда хочет, может переехать жить куда угодно. Но ведь глава Пентагона не может, глава секретной службы вряд ли может. То есть есть какие-то, категории граждан, какие-то ограничения?
А, я думаю, что нет, честно говоря. Я думаю, что у них есть определенная подписка о том, что они могут говорить и что они не могут говорить, о чем они могут говорить и нет. Кроме того, у некоторых, если ты говоришь о людях такого уровня, у них есть служба личной безопасности, которую им представляет государство. Вот. Но она, кстати говоря, как раз сокращается по мере удаления этого человека от его офиса. Чем больше лет проходит со дня отставки, тем меньше, естественно, его стоит охранять, потому что он знает все меньше, меньше и меньше. И там через какое-то количество времени, ну, человек уже не является носителем никаких вообще секретов. Но говорить о том, что мэр там американского города не может ездить по миру, ну, или губернатор, это, конечно, смешно.
Но вот люди пишут, а какая разница между сотрудником закрытого НИИ и чиновником, если тот и другой имеет доступ и определенные формы к секретам? Но я тебе могу сказать так, вот я когда работал в Америке, я работал в городе Хантсвилл, Алабама, который входил в десятку мишеней на наших, там, на карте ракетных ударов по штатам. Там, потому что находился Redstone Arsenal и все прочее. Вот я играл в футбол за местную команду, которая называлась Shamrock. И вместе со мной играли ребята, которые работали на этом Redstone Arsenal. Они обязаны были писать отчеты о том, что у них на футбольном поле происходит контакт с гражданином, ну, тогда Советского Союза, потом там России, о чем они со мной говорят, как они говорят. И когда они ездили, они были ограничены в своем перемещении по миру. То есть они заранее запрашивали, куда они поедут, там рассказывали маршруты и прочее. Им не рекомендовалось ездить в ряд стран, где мог быть повышенный интерес к их деятельности.
Ну, Госдеп периодически вообще выпускает соответствующие документы, которые не рекомендуют американским гражданам ездить в те или иные страны в силу повышенной опасности именно для граждан США. Но на самом деле в годы холодной войны или сразу после нее действительно были очень сильные подозрительность, ограничения, огромное количество делового бумажного оборота. Там я знаю, вот я общался с российскими советскими журналистами, которые работали в тот период, им не просто нельзя было ездить в другие города Америки, им надо было предупреждать Госдеп, если они собираются уехать за 20 миль от Вашингтона. А вот в округе...
У меня так и было.
Не было на такую поездку.
Да, я обязан был запрашивать Госдеп.
Я этого не застал, я скажу честно, когда я уже стал работать в Америке, этого уже не было, я ни разу таких вот бумаг не заполнял, и меня никто не спрашивал, в какие города вы собираетесь ездить там, и так далее.
Но я когда начинал работать в Ханселе, за мной и машина ездила, и следили. И самое было смешное, когда мне попытались прислать посылку с ржаными сухарями. От момента оповещения, что она пришла, ее реального получения, прошло, наверное, месяца полтора. Они, по-моему, каждый сухарь пытались понять, что же это за дикий тип шифровки.
Ну да, но вообще посылка сухарей, конечно, настолько экзотическая посылка из России, да, откуда тебе ее посылали?
Да, и ни одна фотография, которую я делал в Ханселе, так не дошла до дома, отправляемой там DHL или FedEx.
Да, вот так вот и преподавай в Алабаме после этого.
Да.
Сухари-то зачем вам понадобились?
Так прикольно, что ржаные сухари.
Вот так круто.
На самом деле, я уверен, что какие-то...
Вот видно, недолго ты работал за границей.
Почему? Возили селедку, гречку, бородинский хлеб, это да, но посылкой.
А как ты в Америку, в Ханселе, Алабаму отправишь?
Ну, знакомые ездят туда-сюда. Все, нас уже...
Жаль, Коль, пора прощаться, Аня. Ты не понимаешь, какие знакомые заезжают в Алабаму? Я вообще был. Мы были первой русской парой, которые там оказались за все время существования.